Глава 14. 2002 год. Миретта ждала брата на ресторанной палубе. Перед тем, как за ним захлопнулась дверь мужского туалета, она сказала ему, чтобы он поторопился. В кафетерии не осталось никого, кроме обслуживающего персонала. Все пассажиры уже спустились к машинам на автомобильную палубу. Лишь бы Уффе не застрял тут слишком надолго, хотя Ауди и стоит в заднем ряду, подумала она тогда. Это была ее последняя мысль из прошлой жизни. Напали на нее сзади и так неожиданно, что она даже не успела вскрикнуть. Зато ясно увидела руку и тряпку, которую крепко прижали к ее носу и рту. А потом, уже более смутно, как кто-то нажал на черную кнопку, открывавшую дверь к трапу вниз на автомобильную палубу. Под конец в памяти сохранились только далекие звуки и вид металлических стен трапа. Перед глазами все закружилось, а затем наступила чернота. Бетонный пол, на котором она очнулась, был страшно холодным. Она приподняла голову и почувствовала в ней глухую пульсирующую боль. Ноги налились тяжестью, а плечи невозможно было оторвать от пола. С трудом Миретта заставила себя принять сидячее положение и попыталась сориентироваться в кромешной тьме. Подумала, не позвать ли на помощь, но не решилась. Вместо этого она несколько раз глубоко вдохнула, затем осторожно выставила вперед руки, чтобы понять, нет ли здесь чего-нибудь, но нашла только пустоту. Она долго сидела, прежде чем осмелилась встать на ноги, медленно и осторожно, готовясь сразу сделать выпад в ту сторону, где послышится хоть малейший шум. Бить надо резко, изо всех сил. Отбиваться руками и ногами. Чувства подсказывали, что она здесь одна, но можно было и ошибиться. Чуть погодя, в голове прояснилось, и тут в душу, как болезнь, начал закрадываться страх. Ей стало жарко, сердце забилось резче и сильней. Невидящий взор Миретты заметался в окружающей тьме. Как и все, она начиталась и насмотрелась столько ужасов про женщин, которые пропадали бесследно. Затем, выставив перед собой руки, она вслепую сделала несколько шагов. В полу мог оказаться провал, бездонная пропасть, которая только и ждала, чтобы она упала туда и разбилась. Могли прятаться острые орудия или стекло. Но ноги ступали по твердому полу, а впереди ничего не попадалось. Потом она внезапно остановилась и замерла на месте. «Уффе», — подумала Миретта и почувствовала, как у нее задрожал подбородок. Он был на борту, когда это случилось. Прошло, вероятно, несколько часов, пока она, наконец, мысленно нарисовала в уме план помещения. По-видимому, оно было прямоугольным, метров 7-8 в длину и не менее 5 в ширину. За это время она ощупала холодные стены и на высоте человеческого роста обнаружила в одной из них застекленные окна, напоминающие огромные иллюминаторы. Она с размаху била по ним башмаком, но стекло не поддавалось. Затем Миретта нашла края чего-то похожего на овальную дверь, однако без ручки. Тогда она исследовала всю стену в надежде обнаружить где-нибудь ручку или электрический выключатель. Но поверхность повсюду была ровной и холодной. Затем она систематически обследовала пространство. Мелкими шажками по прямой линии продвигалась от стены к стене, поворачивала назад и, сделав один шаг в сторону, такими же мелкими шажками возвращалась обратно. Закончив, она пришла к выводу, что кроме нее и сухого воздуха здесь ничего нет. «Надо ждать там, где находится что-то похожее на дверь», — подумала она и решила сесть возле двери на полу, чтобы ее не могли увидеть через окна в стене. Как только кто-нибудь войдет, она схватит его за ноги и дернет, а потом попытается сильно пнуть по голове несколько раз. Мускулы напряглись, кожа сделалась влажной. Возможно, это будет ее единственный шанс. От долгого сидения тело начало деревенеть, а ощущения притупляться. Отойдя в противоположный угол, Миретта присела на корточки и справила нужду. Надо запомнить, каким углом она для этого воспользовалась. Один угол для туалета, другой, чтобы сидеть, поджидая под дверью, третий, чтобы спать. Замкнутое пространство наполнил сильный запах мочи. Однако за все время, что она тут пробыла, ей не давали пить. В последний раз она пила в кафетерии, а с тех пор уже миновало много-много часов. Конечно, она могла провести без сознания всего лишь 2-3 часа, но, возможно, это были сутки и больше. Миретта не имела понятия, сколько времени прошло. Правда, голода она не чувствовала, только жажду. Она встала, натянула брюки и попыталась вспомнить. Они с Уфа были последними, кто поднялся к туалетам. Точно так же они последними покинули прогулочную палубу. Когда они проходили мимо панорамного окна, стоявших там раньше мужчин уже не было. Миретта помнила, как, уходя, кивнула официантке, вышедшей из кафетерия, и как двое детей подбежали к кнопке, открывавшей дверь на нижнюю палубу. Вот и все. Она не заметила, чтобы кто-то к ней приближался. Она только подумала, хорошо бы Уфа не задерживался долго в туалете. О, Господи! Уфа! Что с ним сталось? Он так огорчился после того, как ударил ее, и так переживал, что пропала его бейсбольная шапочка. Когда он направлялся в туалет, у него все еще горели щеки. Как-то он там сейчас. Над головой послышался щелчок, и она вздрогнула. Затем ощупью направилась в тот угол, где находилась округлая дверь. Надо быть наготове, если кто-то войдет. Тут раздался еще один щелчок, и сердце заколотилось так, что казалось, вот-вот разорвется. Только когда наверху заработал вентилятор, нагнетающий воздух, она поняла, что можно расслабиться. Щелкало какое-то реле или что-то подобное. Она потянулась к теплому потоку живительного воздуха. Чем еще она могла здесь утешиться? Так она и стояла, пока аппарат не прекратил работать. Когда ветерок утих, ей показалось, что только он и связывал ее с внешним миром. Крепко зажмурившись, она попыталась сдержать слезы и думать. Но и мысли не радовали. А что, если ее бросили здесь навеки вечные, заточили, чтобы она тут умерла? И никто не знает, где она находится, ведь этого она и сама не знает. Это может быть где угодно. В нескольких часах езды от пристани, в Дании или в Германии, а то и гораздо дальше. Ее убьют голод и жажда. Она представила себе, как будет медленно умирать, как жизненные функции организма будут отключаться одна за другой. Придет сперва апатия, потом сон, а потом и смерть, которая, наконец, прекратит ее мучения. «Немногие будут по мне печалиться», — подумала она, — «разве что Уфа. Он-то будет горевать, бедный, бедный Уфа. Но ведь она не подпускала к себе никого, кроме брата, всех остальных держала на расстоянии и сама замкнулась в своем узком мирке». Напрягая все силы, Миретта старалась удержаться от слез, но ничего не получилось. Неужели жизнь припасла ей только вот это? Неужели это конец? Не дождавшись ни детей, ни счастья, не успев осуществить ничего из того, о чем мечтала все годы своего одиночества с Уффе. Не исполнив как следует того, что считала своим долгом со дня гибели родителей. Ее охватила горькая тоска и чувство бесконечного одиночества. Она плакала навзрыд, пока не устала. В темноте и одиночестве она думала об Уффе, который остался один в целом свете. В ее сознании это было самым ужасным, что могло случиться. И мысли об этом так захватили ее, что на какое-то время не оставили места ни для чего другого. Она умрет здесь одна, как бессловесная тварь. Никто даже не узнает ничего. Уффе и все остальные будут жить в неведении. А выплакав все слезы, она вдруг поняла, что это, возможно, еще не все. Ее участь может оказаться гораздо страшнее. Что, если ей суждено погибнуть в мучениях? Вдруг судьба уготовила ей что-то столь ужасное, что даже смерть покажется избавлением, а сначала будет ужасная боль и зверские издевательства. Такое тоже бывало. Глумление, насилие и пытки. Возможно, сейчас за ней наблюдают чьи-то глаза. Камеры с инфракрасными сенсорами, следящие из окна. Злорадный взгляд, подслушивающие уши. Она обернулась в сторону окна и попыталась придать лицу спокойное выражение. «Пожалуйста, сжальтесь надо мной», — беззвучно прошептала она в темноте.